Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады, что видеть вас на нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Рафлайн. Вы прислали очень много интересных вопросов. Я надеюсь, что мы успеем ответить нам как можно больше. То, что не попадет в нашу программу сегодня, пойдет в следующую. Телефон, по которому вы все время можете звонить и сейчас, и оставлять вопросы. 1-700-509-209. 1-700-509-209. Вопросы можно также прямо присылать на блог Рава Лайтмана, lightman.ru, или на наш сайт CAP-TV. Следующий вопрос действительно пришел на блог. Илан спрашивает, есть ли связь между занятиями каббалой и усилением сексуальных влечений? Сексуальные влечения по шкале желаний, он самое базисное влечение. Сказано, что это основа всех страстей, сексуальное влечение. И поэтому об этом так много есть материала, и в науке Каббале тоже. Наша взаимосвязь с Творцом тоже, используя слово «зивук», «саити» ударное, «саити» «зивук дака», но все равно «зивук». То есть сексуальное влечение идет из источника, где соединяется желание и свет. Свет сотворил желание, то есть это то, он находится в самой основе всей реальности. И секс не только секс между двумя людьми, это все то, плюс и минус, положительное и отрицательное, восток и запад, неважно что. То есть соединение противоположностей. Именно в правильном соединении противоположностей, они противоположные свойства, противоположные качества создают нечто новое, рождают нечто новое. Поэтому в этом есть вражда. Рождение нового есть великая сила, созидательная сила, новая сила, сила обновления и также самое большое наслаждение от того, что из этого рождается нечто новое. В действии сексуальном, этом вот вроде бы действии, в этом соединении, сочетании, в этом зивуге, мы уподобляемся Творцу. Поэтому отрицательным образом или положительным, это уже проблема, как мы этим пользуемся, но в этом есть, в этом скрыта очень великая сила и огромное наслаждение. И поэтому даже пишется, с тех времен, как разрушился храм, вкус секса остался только у каббалистов. Что это значит? Только те, кто сближается в своей работе с Творцом, называются Овдей Ашем, работники Творца, буквально духовно постигающие. Быть человеком, Адам, думая подобными Творцу, те, кто все больше хотят уподобиться Ему, а это можно только с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью изучения науки Каббала, получается, что именно они по дороге встречаются с теми состояниями, которые они проходят, там очень много помех сексуального типа. Так то, что проходит Илан, связь между занятиями каббалой и нарастанием сексуальных влечений, есть такой процесс, у него увеличивают сексуальные влечения, да. Почему? Потому что это одна из тех помех, которые дают человеку. Человеку все время дают помехи, и на их фоне, а мы их преодолеваем и растем. Как человек, когда мы хотим, чтобы он вырос, мы ему даем упражнения в математике, в физике, в связи. Мы все время даем, допустим, разобранное лего, пазл, чтобы он собрал эту мозаику, преодолел это. Даем задачи для преодоления, даем самые разные проблемы, внутренние сложности дают человеку точно так же, и в преодолении их человек растет, как на гору Творца поднимается, пока не приходит к его исправлению человеком. И те проблемы, которые он чувствует, большая их часть, это сексуальные проблемы. Это не сексуальные проблемы, это мысли об этом, некие такие помехи этого типа. А как же их преодолевать? Как и любые другие помехи, в этом нет ничего особого. Преодолевать их, то есть не надо думать о них. Если об них думать, ты в них тонешь. Это неверная форма преодоления. Преодоление помех в том, что человек над ними поднимается. Он включается в общество, в окружение такое, что оно дает ему ощущение важности цели, духовного развития. И когда он следит с целью, когда стремится к цели, все о помехах он просто забывает, поднимается над ним. Вы упомянули то, что мое внимание привлекло о сексуальном связи между Творцом и творением, называется зивук даака. Соити ударное, ударное слияние. В чем тут? Не наносят ударов Творцу, а что? Дают удар эгоистическому своему желанию, моему, в человеке. Кто наносит? Сам человек. Отталкивает это эгоистическое желание человек вовнутрь тем, что наносит удар ему, а из этого у него есть объединение с Творцом над этим его эгоизмом. В этом зивук, саити, то есть сначала удары, а потом саити, слияние, то есть зивук, который идет посредством удара к нашим эгоистическим желаниям человека. Следующий вопрос по телефону Ихиэль из Квартов. Я бы хотел знать, что уважаемый Рав думает о точке, в которой человек начинает поступать хорошие действия делать и поступки, когда он проходит эгоистический этап, когда его действия действуют в духовном. Как точно человек чувствует, что человек прошел этот этап? Человек начинает спрашивать, какой смысл в моей жизни, для чего я живу, откуда мои бега, почему у меня ничего не выходит. Если человек все больше анализирует этот вопрос приводит его к поиску и к науке Каббала. Он находит науку Каббала. Иного пути нету. Только с помощью этой методики человек начинает раскрывать, для чего он живет, почему он живет, ради чего, откуда он пришел, что с ним происходит после смерти, как он умер в этом мире. Только наука Каббала дает ответы. Она раскрывает то, что скрыто от нас. И человек, который с помощью науки Каббала начинает развивать свое осознание, это подобно тому, как зернышко мы помещаем в землю, и мы должны дать этому зерну тепло, влагу, минералы, всякие разные окружающие условия, с помощью которых это зернышко не высохнет бесплодно в земле, а наоборот, из него вырастет новое творение. Так мы видим и по человеку, когда он попадает в правильное окружение, где изучают эту науку и дают ему правильные элементы для питания души человека. В нем появляется желание раскрыть, кто я, что я, в чем секрет моей жизни, и человек начинает развиваться. Это желание начинает развиваться в человеке, и человек с помощью этого желания раскрывает всю реальность, не ту маленькую часть, в которой мы живем, этот маленький мир, темный и узкий, а вторую часть, скрытую пока от нас. Поэтому наука Каббала называется скрытой наукой. Она помогает раскрыть скрытую часть реальности, и человек начинает жить в двух мирах вместе. Это называется «свой мир, увидишь свою жизнь». Так как же вернемся к вопросу, как человек знает, что он прошел этот, он чувствует это, он вдруг чувствует, ему распахивается, раскрывается в понимании, ощущении, что творится за всем тем, что мы видим здесь, за всей этой материей, за всеми этими формами. Люди живут, животные, небеса, земля, звезды, кто правит ими, как правится все это, он начинает видеть, это дает ему решение всех проблем в жизни, он начинает понимать и видеть, что происходит в товарищах, человек начинает познавать весь тот процесс, который проходит наш мир, это точка, с которой он начинает делать то, что называется добрые действия, действительно, соответственно тому, насколько человек познал мир внешний, в этой мере он отождествляется с ним и начинает понимать, действовать с этим миром вместе. Но почему же это приводит человека к добрым действиям? Потому что он видит, что хорошо, а что плохо. Человек всегда хочет делать себе хорошо, но сейчас он начинает понимать, действительно, в чем это добро. Результаты того, что он делает, то, что делают люди в этом мире, он начинает видеть результаты. Это сделал тот, тот, и я, и мы. Человек видит, как мы действуем. Что-то я сдвинул, что-то сделал. Человек видит, как это, что из этого следует, какие следствия из его поступка, и как в этом мире это возвращается к нему и ко всем. Он видит что-то, чего ты не видишь, чего я не вижу сейчас. Да, конечно, он видит всю сеть этих сил, которая правит нами, управляет нами, и как мы в ответ управляем этой сетью. То есть познание, как устроено все. И это превращает человека в хорошего, доброго человека. И для себя, и для других. Потому что он видит, насколько мы все взаимосвязаны. Если я делаю хорошие поступки, возвращается ко мне добром. Если я делаю плохие, ко мне это возвращается злом. Нет иной возможности воспитать человека только как с помощью вот этого видения. Нет возможности. Поэтому сейчас раскрывается наука Каббала, и мы пришли к состоянию, что наше эго покрывает всю землю, весь земной шар. Мы взаимовлияем все на всех, и не можем этого делать правильно, поэтому пришел этот кризис. А выход из этого глобального кризиса, если мы познаем эту глобальную сеть сил, которую мы неправильно приводим в действие. Как ее привести в действие правильно? О глобальном кризисе есть локальный вопрос об Израиле, но связанный с кризисом. Ури из Тель-Авива пишет, последний месяц перекрыли рекорд безработных более 20 тысяч. До конца года в Израиле будет более 260 тысяч людей, ищущих работу. Какой прогноз Каббалы в сфере занятости? Не только в сфере занятости, во всех сферах мы будем скатываться, пока мы не поймем, почему мы скатываемся, это истинную причину, и как и с помощью чего мы... Что значит скатываемся? О каком числе безработных? Ну, скажем, в Израиле. Но я думаю, останутся люди, которые работают только в насущно необходимом, наиболее важном. Ну, например... Ну что, растут, выращивают урожай, да, те, кто, то есть сельское хозяйство, электричество, но и это будет работать образом очень ничтожным. То есть, ну так что ж тогда? Все будет скатываться, все будет замирать, впадать в спячку, все будут работать, жить очень ограниченно. Так что же всем остальным делать? Вот я из Мошавы, я понимаю, что такое сельское хозяйство, но в сельском хозяйстве не надо чересчур много людей. У тебя есть сад, там несколько человек работают. Я помню, я выращивал сады в Бейт-Шане, там масса деревьев и очень мало людей, обслуживают их с механизмами, а все остальные, 95-97% людей, что они будут делать? Мы обнаружим, что им нечего делать, так что же им делать? Человек обязан что-то делать? Ну, во-первых, как они будут зарабатывать, если у них нет работы? Нет, это что-то иное. Что-то делать и зарабатывать — это разные вещи. Может быть, не надо работать таким образом, как мы сегодня работаем, когда в сельском хозяйстве работает 20 часов в день. Пусть в 5 раз больше людей работает. Мы в этом мире выстроили так много профессий, буквально, которым нет места, искусственных работ, в которых нет нужды. Нет нужды в них. Так что же делать? Это возвращаться в каменный век? Нет. Это не возвращение в каменный век. И мы не знаем, куда возвращаться. Мы обязаны увидеть правильную, истинную систему взаимосвязи между нами. И в соответствии с этим мы можем определить, какая профессия хороша, какая нет. Каждому человеку найдется место. Нет никакой проблемы в этом. Но прежде всего надо раскрыть глаза и увидеть, как устроить мир. То есть без подхода правильного, верного, нового к миру, мы не будем знать, как устроить человеческое общество. И неважно, сколько будет безработных, мы обязаны сейчас обучить людей. Поэтому это не один телеканал, который есть у нас. Мы обязаны во всех масс-медиа, во всех средствах массовой информации дать человеку знание, в каком мире человек живет. Эта природа раскрывается в новых силах. И мы обязаны познать эти силы, иначе мы не выживем. Иначе будут голод, эпидемии, климатические катастрофы. Мы находимся в кризисе, который является мультикризисом, очень многообразным. И мы не можем просто продолжать как прежде. Мы должны, в конце концов, изучить, что нет решения ни для кого. Давайте посмотрим, что об этом говорит наука Каббала. Именно для этого она раскрывается. Ты изучал наука Каббала. Она идет из древнего Вавилона, где давно, 4,5 тысячи лет назад, было такое же состояние глобализации, глобализации, все были собраны в одном месте и ограничены, мы чувствовали себя как единая семья, и вдруг наросло злое начало, захотели построить башню до небес и перестали понимать друг друга. И тогда раскрылась наука Каббала. И Авраам хотел предоставить им это, хотел обучить их, как выйти из всех этих вещей правильно. Да, но выйти куда? Ты рекомендуете, рисуете мир очень черный, сияющий. Что, только сельское хозяйство, только чтобы выжить? Нет, наоборот. Что, вы рисуете что-то минималистское? Нет, наоборот. Есть место для каждого. И для массы профессий, массы вещей. Но они должны быть устроены на пользу человека, во благо всех людей. А не то, чтобы кто-то наживался на ком-то, угнетал кого-то, эксплуатировал кого-то. Подход неверен. Начни сейчас с подходом, что ты живешь в единой семье, то есть с любовью, с взаимоучетом, поручительством, как это называется. Это то, что сегодня природа чувствует от нас, быть в поручительстве. Я поручитель за тебя, а ты за меня, и так за всех. И нет выхода. Нам придется так почувствовать. И наука Каббала раскрывает тебе картину мира, где ты начинаешь видеть, что это именно так. Нет выхода. Ты вот так начинаешь думать, что все, нет выхода. Это уже у тебя начинает быть высечено внутри. Ну, допустим, я вот так чувствую. Тогда, с этого момента, как ты сказали, вот так, начни выстраивать мир, но в такой тенденции. Не будет ни одного лишнего человека, будет место для самых разных профессий. И театр, и кино, и телевидение, и радио, и адвокаты, и все. Но все в единой тенденции сделать хорошо всем. Тогда ты обнаружишь сияющий мир, а не темный очень, как ты сказал. Здесь есть технологическое развитие? Конечно. Почему же нет? Почему бы нам не путешествовать в космос, другие какие-то поездки? Как написано, мир действует по своим законам. Так написано. Мир действует по своим законам, то есть все люди обнаружат, дети рождают детей, воспитывают, обучают их, поколение за поколение, ничто не прекращается. Только отношения между людьми меняются с плохих на хорошие, и все. Но это меняет, конечно, во многом весь мир. Но этим ты начинаешь видеть себя уверенным, удовлетворенным во всем, и тебе есть место для расширение для всего. Мы просто не можем себе представить даже, что это такое. Младенец дома в родительском теплом доме не чувствует, как мы будем чувствовать. И в том мире не будет безработицы. Не то, что нет безработицы. Мы не боимся безработицы или не безработицы. Каждый вкладывается, насколько он может, в других. И нет вообще проблемы этой. Безработный. У тебя всегда есть возможность действовать в отдаче другим. Подход иной совершенно, противоположный сегодняшнему. Он меняет все системы взаимосвязи между людьми. Само общество превращается в иное. Ну что тебе сказать? Американцы тратят в Ираке, например, за неделю столько, что можно прокормить всю Африку год, в течение года, ты понимаешь? Мы не понимаем, насколько весь мир превращается в наполненный всеми благами, что мы сможем... И ты можешь сказать, так что же мы будем делать в этом мире? Это надоест. Есть и такие вопросы. Ты начинаешь раскрывать просторный мир, который находится за этим миром, вокруг него, все более широкий, скрытый мир, который ты раскрываешь, видишь и начинаешь чувствовать себя вечным, совершенным. Тебе раскрываются просторы, пространства, о которых ты не думал. Буквально... как наука воображения. Все в изменении подхода. Следующий вопрос. Мы говорили о мире. Вопрос из Америки. На каком этапе душа попадает в тело? Я слышал, в 40-й день беременности. Это верно или нет? Да. 40-й день беременности, это называется день формирования плода. У нас есть так, 3 дня восприятия семени, 40 дней формирования плода, потом 3 месяца первых, вторые 3 месяца и третьи. 3 месяца в конце третьих 3 месяцев человек рождается, 9 месяцев беременности. эта форма плода, форма его души формируется, завершение формирования на 40-й день с момента зачатия, восприятия семени в матке, в чреве матери. Я говорю о семени, чреве, о душе, маме и папе духовных, только о духовных. Я не говорю о человеке в этом мире, что мужчина и женщина производят саити и рождается, зарождается плод женщины и развивается. В этом плоде нет души. Душой называется часть Творца свыше. Часть Творца свыше — это свойство Творца, часть Него. Творец добрый, творящий добро, находится в любви и только относительно других всех. И если человек приобретает это свойство по отношению к другим, свойство любви, в чем-то первичное, то тогда называют человек приобрел душу, в нем есть душа. А если человек не приобрел такое свойство относительно других, в человеке нет души. И неважно, 40 ему дней или 40 лет. Это значит, что мы говорим о развитии внутреннем, духовном в человеке. А тот плод, который развивается в чреве матери, материальный плод, в нем нет души. Это просто, как сказано, мы все как животные. В обычном человеке, который не исправляет себя в любви к ближнему, в нем нет души. Это очень поражает. Это не поражает. Душа — это часть Творца свыше. В чем у тебя есть часть от Творца? Если он целиком в отдаче, в любви, добрый, творящий добро, у тебя вот такое свойство есть по отношению к другим? Если такое свойство есть, оно называется душа. Есть те, кто с ней рождается? Нет. А что значит, если есть это свойство? Откуда оно берется? Если человек его строит, формирует в себе, это только с помощью света, возвращающего к источнику. Мы все изначально сотворил злое начало и создал Тору как приправу. Свет в ней возвращает к источнику. Правильным использованием науки Каббала она дает этот свет, и ты можешь повлиять на свои злые страсти, чтобы превратились в добрые. Тогда у тебя будет душа. То есть вот это предложение на 40-й день беременности вы толкуете только в духовном смысле, в духовном развитии взрослого человека? Да, конечно. А что же происходит в материальном плоде в чреве матери? Тоже 40 дней? Соответственно этому, потому что процессы в этом плоде, который развивается в чреве матери, это копия того, что происходит в духовном развитии. В материальном этот плод, в нем на 40-й день формируется его формирование плода, все формы его. Если бы мы обнаружили их, если бы мы узнали, мы бы видели и различили на 40-й день, что действительно завершаются все эти формы, и потом только развиваются по их мощи в плоть, воплощаются в объеме. Последний вопрос. А почему именно 40? Почему не 38 или 42? Это исходит из силы бины, воздействующей на нас. С помощью бины мы растем. А бина — это мем, 40 на иврите, численное значение 40. То есть это те этапы, по которым мы должны развиваться. 40 этапов, по которым мы развиваемся до уровня бины. Уровень, в котором у нас в первый раз есть желание отдачи, желание любви. Это чуть продвинутые темы, и можно на уроках лучше понять. Но человек, когда слышит, у него что-то остается, это действует. Следующий вопрос по телефону. Это Юда Леви. Можно его послушать. Здравствуйте, уважаемый Раф Лайтман. Здравствуйте, Орен Леви. Говорит Юда Леви. Я разведен. Я изучаю Каббалу. Вы сказали, что для того, чтобы изучать Каббалу, надо быть женатым. Почему? Что же мне делать, если большинство женщин не желают свадьбы, а готовы жить без женитьбы? В наши дни уже нет ограничений, никаких ограничений на изучение науки Каббала. Все ограничения были в предыдущие поколения, когда учеников принимали только при условии, что ученик женат. Он познал, изучил ШАС, Тору и заповеди. Он отличается во всяких разных других науках. И это так было потому, что каббалисты отталкивали учеников, но каббала была скрыта, и им надо было только несколько учеников в каждом поколении, чтобы продолжить эту цепочку. Науку каббала в этом поколении. В каждом поколении несколько человек только ею занималось. А в нашем поколении, это не только в нашем, это 100 лет назад началось, точнее, с момента, как мы начали возвращение в страну Израиля. Святую нашу. С того времени мы обязаны раскрыть науку каббала и исправлять самих себя и соответствовать земле Израиля. Как мы возвращаемся из Галута, из изгнания в освобождение, в Геула, из материального Галута мы возвращаемся, и точно так же мы должны вернуться из духовного Галута, из духовного изгнания. Дать всем высший духовный свет, дать всем познание Творца, потому что Эрец Израиль, страна Израиль, это рацион Яшаркель, желание прямо к Творцу. Мы должны продвигаться. И с того момента и далее аннулированы все ограничения, отменены, и каждый, желающий изучать науку каббала, может прийти и начать учиться. На это нет никаких ограничений, не только для иудеев или евреев, а для всех народов мира можно, для холостых, женатых, для вдовых или разведенных, или замужних, для всех можно изучать науку каббала. Желаю удачи. Я хочу продолжить вопрос. А почему такое явление, как он описывает, много женщин предпочитают системные, семейные отношения без свадьбы? Во-первых, эгоизм человека настолько вырос в последнем поколении, что человек не терпит самого себя, еще тем более кого-то рядом, а тем более жениться, брать на себя обязательств. Человек не хочет обязательств ни перед кем. Наш эгоизм возрос в таких, достиг таких степеней, что человек не хочет этих обязательств. Ты видишь, что происходит в жизни. Это рост разводов. В Израиле просто рекорды все бьются на эту тему. И то же самое творится в мире. Нет выхода. Только если мы действительно изменим наши взаимоотношения, начнем исправлять наше эго на обратное, на отдачу и любовь, из этого мы исправим семейные отношения. Но я из личного моего опыта могу сказать, у вас гораздо больше. Но скажите, если вы видите, я вижу явление, что люди разведенные, или мужчины, или разведенные женщины, и через некоторое время у них вдруг есть стремление установить семейные отношения, пожениться, родить детей. Почему у них меняются мысли? Потому что это идет в соответствии с тем, насколько они исправляют себя в любви к ближнему, в хорошем отношении к другим, начинают чувствовать, что они могут выдержать кого-то возле себя, стерпеть. Ты видишь, как мы в наших группах учебы сближаемся, лучше понимаем, взаимодействуем, объединяемся друг с другом. Человек начинает требовать, чтобы и в доме он один, что и в жизни он один, ему нужно кто-то еще. Чисто естественно это происходит. Человек возвращается к тому, чтобы быть ближе к природе. А по природе нам мы должны быть объединены в семейную ячейку. Почему? Это исходит из высшей системы. Как мы это учим, что это исходит к нам из формы самой высшей, где душа, общая душа, которая называется Шхина, объединяется с Шохеном, Творцом. Там есть Зивук между Творцом и Шхиной. То есть Зивук Шохена и Шхины, Творца и Шхины. Там происходит Зивук. Все люди в своих душах находят как женщина относительно Творца, как мужчины. И тогда из этого высокого места, с которого нисходит весь мир, из этого высокого возвышенного зивуга, насколько мы исправляемся, мы тянемся быть подобными этому зивугу, этому виду связи. И поэтому мужчины и женщины начинают желать сблизиться друг с другом и выстроить семейную ячейку, подобную этой высшей духовной ячейке. И поэтому я рекомендую, он поучится больше, почувствует, что это долг, и он найдет, и придет кто-то, предоставит ему возможность. Спасибо вам, Рав Лайтман, спасибо вам, дорогие зрители, за ваши вопросы. Приглашаю вас продолжать и присылать вопросы на другие программы. Телефон 1-700-509-209, 1-700-509-209, или на блог Рава Лайтмана, lightman.ru. на русском языке. До следующей нашей встречи. Всего вам доброго. До свидания.